Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Глава сегодняшняя, которую мы с вами будем разбирать, называется «Ваикра» и «Призвал».
Да.
«И воззвал Творец к Моше из шатра собрания», то есть «всякий, кто пожелает принести жертву». Так написано. Она, собственно, о жертвоприношениях. Что все жертвоприношения делятся на обязательные и на те, которые приносятся по желанию человека. Часть жертв должна полностью сгореть на жертвеннике, а часть жертв остается для коэнов и для тех, кто приносит жертву. Вот такая короткая глава. Не короткая глава.
Ну, в этом все практически.
В этом все. Можно не продолжать.
Жертвоприношением называется «Я жертвую своим эгоизмом». Да. То есть я его не уничтожаю. Я уничтожаю его эгоистическое применение своих желаний.
То есть я ее не отрезаю, как бы, да, я его перерабатываю, да?
Вся наша природа – это злое начало. Я создал зло, как сказано.
Да.
Злое начало. Это злое начало – это наше желание, которое идет с намерением ради себя. То есть само желание по себе, оно как бы нейтрально. Его можно обращать в любую сторону. Для себя, для других, для тех, для этих, неважно куда и как. Но когда к нему придается эгоистическое намерение, тогда оно становится злым. Потому что оно тогда настраивается только для того, чтобы обеспечить себя и, кроме того еще, не дать другим. Вот желательно и другим не дать.
То есть первая часть предложения «я хочу», она абсолютно нормальна, да?
Вот. Нет, есть... смотря чего, что я хочу.
Ну, например, я хочу,
если
для себя.
Вот если стоит «я хочу», да, то значит для себя это, как правило, во вред другим. Жертвоприношением называется, когда я могу буквально отрезать куски от своего желания, так, неживого, растительно-животного типа. То есть мои желания, они разбиваются на четыре части. Неживой, растительный, животный, человеческий уровень желания. И каждая часть имеет свой стиль исправления с эгоизма на альтруизм, на отдачу. Самое простое – это, конечно, неживые желания. Это употребление, так аллегорически говоря, неживых. Это как строить скинию, этот шатер. Как строить все это из неживых...
То есть из камней, из золота?
Да,
из
таких... да, из всего из этого. И затем, как употреблять в пищу соль, воду. Ну, пожалуй, все, что мы употребляем из земли. Затем растительные желания. Но это все, что произрастает. Аллегорически говоря, то есть это все, это хлеб, который мы выпекаем, mm-hmm, и кладем на стол там. Аллегорически зелень и прочее. И затем животные желания. Это желания очень высокие, эгоистические в человеке. Когда надо уже ритуально, особенно убивать эти желания, особенным образом освеживать души. Причем имеется в виду разные желания. Это желания могут быть рыбы, или птицы, или животные.
Да.
И, соответственно, каждое из этих желаний, которые входят вместе в рубрику животных, желаний человека, они должны каждое по-своему быть обработаны, чтобы можно было бы эти желания перевести из их эгоистического значения в альтруистическое. Об этом говорится много очень. Это все, что связано с законами так называемого кашрута, то есть очищения от эгоизма. И затем идут желания человеческие. Тут человек должен работать над собой. Вот это уже намерение, самое высшее – это Коэн, более низшее – это Леви, более низшее – это Исраэль, массы и так далее.
Но если там используется жертвенник, на который кладется, здесь что используется в человеческих желаниях, на что?
Это все имеется в виду, что это все происходит внутри человека.
Да.
В человеке все эти четыре вида желания – неживой, растительный, животный, человек. И человек таким образом эти желания приносит в жертву. Что значит «в жертву»? То есть он изменяет их с эгоистического уровня на альтруистический. Конечно, это жертва, но с другой стороны, это не жертва. На самом деле, на иврите слово «курбанот», оно также и в арабском языке, допустим, существует «курбан».
Праздник.
Да, вот праздник недавно был «курбан». Это от еврейского слова. Угу. Означает «близкий».
Коров.
Коров. То есть это то, что приближает тебя к Творцу. Поэтому, в принципе, здесь говорится во всех этих правилах, вообще все законы, которые установлены Торой, они только и говорят о справлении эгоизма. И поэтому самая главная часть – это курбанот. Это этапы приближения человека к Творцу в исправлении своего эгоизма на альтруизм. То есть с ненависти к другим на любовь к другим. Вот и все.
Вот интересно посмотреть. Мы с вами достаточно уже много прошли, да?
Да.
Там были такие все полные экшена, знаете, выход из Египта, там проходы, все это. Вдруг вы сейчас говорите, что это одни из самых главных, главных глав. Вот эти, которые да. как бы ничего не происходит. Как бы положил мясо на жертву.
Ну вот возьми, отрежь от своего эгоизма да, и попробуй так сделать.
Как то все есть, наоборот с этим миром.
Конечно.
Все абсолютно.
Да, это очень непростая вообще-то процедура. Но дело в том, что...
То есть вот эти вот главы, которые построение скинии и жертвоприношения...
Это все делается внутри человека, и это все делается в определенном круге. Угу. Когда человек собирается вместе с другими, и в обсуждениях, выяснениях альтруистического типа поведения, когда они вместе сидят и это все обсуждают, а они... Они
протирают, да?
Да, то есть анализируют все эти элементы своего поведения, внутреннего и внешнего, как воздействовать друг на друга, как группа такая воздействует на каждого из ее участников. И таким образом они постепенно-постепенно выясняют, как же можно все-таки выявить каждый внутри себя индивидуально уже, но с общей силой, которую они выявляют между собой. Устремление к отдаче и любви. Как можно внутри себя выявить такие свойства альтруистические, которые бы действительно смогли бы приподнять их над эгоистической плоскостью на альтруистическую. Вот это и есть переход из нашего мира в высший мир.
Может быть, поэтому Зоар начинается, вот знаете с чего? Вот я хотел как раз об этом спросить, а вы вдруг об этом сказали. Он начинается, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Благодаря их любви назвал их Творец рабами, как сказано мне, сыновья Израиля, рабы. Мои рабы они. А затем назвал он их сыновьями. Как сказано, сыновья вы Творцу вашему, а затем назвал их братьями, как сказано, братья мои и ближние мои. И поскольку назвал их братьями, пожелал поместить в них свою шхину, то есть как бы свой свет. И он не покинет их. Тогда сказано, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Я подумал, почему она так начинается? Это глава, которая Ваикра.
Люди идут на жертвы, жертвоприношения. То есть начинают работать против своей исконной природы для объединения, для того, чтобы проявить в себе Творца. Творец вселяется в них. Поэтому постепенное вселение Творца в человека, оно и происходит по ступеням неживой растительной животно-человечески. И поэтому и называются они таким образом рабы,
сыновья и братья.
И братья. Это относительно между собой и таким же образом относительно и Творца. Абсолютно то же самое. Достигая абсолютно полной взаимосвязи.
То есть они как бы становятся братьями между собой, братьями для Творца.
С Творцом. Да.
То есть на его уровне.
Если они все вместе, то они становятся тогда.
Вот это мы все время говорим, вот эта связка и называется братья.
Mm-hmm. Да.
Один брат не может быть, по идее, да? То есть...
Нет, это только когда они вместе превращаются в братьев.
Дальше в книге Зоар, я сейчас подхожу к этой главе «Ваикра» и призвал, сказано так. «Нет ни одного слова в Торе, указывающего на слабость или разбитость. И когда ты изучишь это слово и постигнешь его, то увидишь, что оно по силе своей, как молот, разбивающий скалу. А если слабо оно, то это в тебе. Сказано, ибо это в вас не слово пустое, а если пустое оно, то это в вас». То есть говорится, что сам человек как бы все время говорит.
Но после того, как нам даны все эти условия принципы, определения, правила, если, конечно, мы их не выполняем, то при этом мы пустые. Мы пустые, мы не можем наполняться тем светом, который уготовлен нам в мере нашего исправления.
То есть, если мы ощущаем, что в Торе как бы что-то пустое, то это мы пустые.
Мы пустые, конечно.
Она полная, да. Напротив нас свет, как бы, а мы пустые.
Да.
В принципе, такое пустое прочтение у большинства человечества.
Ну, что сделаешь? Надо что-то с этим делать.
Надо что-то сделать. Это можно воспитать в человеке, да?
Ну, по крайней мере, раскрыть ему его настоящее состояние, только очень осторожно. Делать это так, чтобы он сам его раскрыл. Твоими наводящими, так сказать, материалами, вопросами и так далее. Но он должен это раскрыть, не ты сам. Тогда это будет его постижение. И тогда, исходя из этого, он будет себя менять.
То есть здесь никакое насилие минимально ничему не приведет?
Никакое давление, самое минимальное, не может тут быть.
И научить, с точки зрения научить, невозможно.
Нет,
да?
Нет, он должен сам научиться.
Поэтому
ты его должен ввести просто в такое общество, в такие обстоятельства, где он научится.
Поэтому вы все время за семинары, да, где все происходит,
да.
Это взаимное,
да,
дополнение.
Только лишь взаимность. Учитель должен сидеть рядом, где-то далеко, и только лишь корректировать издали.
Дальше вот что написано в книге Зор. Раскрытие цветов четырех букв Юд, Кей, Реш, Алиф и Кра. Слово «Ваикра», то есть и «позвал», считается воззванием к Моше и приглашением войти в шатер собрания. То есть тут идет раскрытие цветов четырех букв. Это и есть как бы, то есть Творец раскрывается в четырехбуквенном этом имени.
Да.
Это и есть то, что он позвал к себе Моше, да?
Да, но поскольку раскрывается, что значит? Поскольку наше желание состоит из четырех стадий, постепенное исправление наших желаний со стадии самой светлой и до стадии самой темной, эгоистической, это и есть проявление постепенного света Творца, исправляющего в нас эти желания и наполняющего эти желания. И таким образом раскрывается в нас имя Творца. Творец раскрывается в нас.
И возвал это как бы последнее, это последнее наполнение, как бы уже, да? То есть
да.
Идет наполнение, когда заполняется.
Да. И постепенно таким образом мы постигаем Творца. Именно по этим четырем буквам, четырем ступеням исправления нашего эгоизма. Вот и все, ничего здесь нет. Говорится, особое, тайное имя Творца. Тайное, да. Потому что ты его еще не раскрыл в себе. Раскрою, и будет не тайна.
Все говорят, не произноси.
Непроизносимое, потому
не пиши.
Да, а ты не можешь его никак написать и произнести. Потому что оно является в тебе внутри. И наружу ты это раскрыть не можешь. В этом-то и какая-то трагедия, в общем-то, человека. Как говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла. Понимаешь, вот тут то же самое, что ты постигаешь, но рассказать об этом или показать это никому не в состоянии. Потому что для этого нужны такие же адекватные свойства у того, кому ты это можешь передать.
То есть слово «запрет» это то, что не могу, а не
да.
То, что запрещено.
Да.
Я могу его 150 раз произносить, это ни о чем не говорит.
Ну вот все книги есть.
Да.
Ничего другого.
Все, и слово было.
Почему они были закрыты раньше? Чтобы люди не запутались. Чтобы зря не путались в них. Когда эгоизм дозрел и может их использовать более-менее правильно для того, чтобы исправлять себя, тогда они раскрылись миру. Вот и все.
Дальше идет такая очень интересная запись. Когда человек принесет жертву, говорится о том, что человек без пороков должен принести mm-hmm. жертву. И вот когда человек принесет жертву, не женат и не берется в расчет.
Да.
Потому что жертва его не жертва. И нет у него благословений ни наверху, ни внизу. И в отличие от человека, приносящего жертву, он не считается человеком.
Да.
То есть не относится к свойству человека, Адам. И шхина не пребывает над ним, так как он порочен. И он считается ущербным, а ущербный отдаляется от всего, и тем более от жертвенника, на котором совершается жертвоприношение.
Но в духовном смысле слова это более проще звучит, чем в этом.
Что такое неженатый в духовном смысле?
Неженатый – это который не желающий работать со своим эгоизмом.
Это неженатый?
Да, у него существует только одна часть – мужская. Любит спокойно лежать на диване, читать газету, там, смотреть телевизор, футбол. Чего-нибудь такое.
Сейчас все больше и больше таких людей.
Да. То есть, я бы сказал так, что, ну, обычные мужские склонности, в общем. И, естественно, не желающий тянуть на себе заботу о семье в нашем мире, а в духовном это не желающий работать над своим эгоизмом, да? Ну, вот так вот, лежа на диване.
Не называется человеком.
Не называется человеком, потому что человек – это тот, кто в мере исправления своего эгоизма мы и называемся человеком. Потому что тот образ, который мы постепенно в себе взращиваем из исправленного нашего эгоизма на альтруизм, он и называется человек. Человек вообще такого нет. Мы те же животные, что и все остальные. В той мере, в которой нас начинает внутри нас вырастать этот образ подобия Творцу. Поэтому называется Адам, подобен Творцу.
Ну, а какой-то на наш мир вы можете провести какую-то аналогию или не стоит этим заниматься?
А что на наш мир? Если люди не хотят жениться?
Да.
Ну, дай бог, на что? Ничего, это... Какая разница, если он будет лежать на диване так, или он будет говорить, подай мне там кофе на диван?
Да, все равно.
Ты понимаешь, то есть и так, и так. Но человек, который... на самом деле занимается духовными исправлениями, он должен понимать просто это обращение правильным образом. Что действительно копание в собственном эгоизме, его выявление, борьба с ним и выявление его в правильном виде и есть та работа, которую должен делать мужчина со своей женой, со своей половиной, которую он делает из себя. Из своего исправленного эгоизма.
Да.
Так что здесь большая работа.
То есть все равно мы можем как-то сказать о нашем мире немножко.
О нашем мире заботам. Я могу сказать только в итоге, конечно, что женщины в процессе вот этого исправления, особенно в наше время, они очень важны, они принимают очень серьезное участие в этом. Они понимают правильно методику исправления и очень серьезно готовы в ней участвовать. Я всячески приветствую их движения, их порывы. Очень правильные, серьезные, устремленные. И они очень помогают. Очень помогают и друг другу, и мужчинам.
То есть они как бы даже ведут к исправлению мужчин, да,
да,
получается?
Да, в общем они, да. И намного более серьезные, чем мужчины.
То есть это правильно говорится, да. Что мужчина – это голова, а женщина – это шея, да?
Вот да.
Поворачивает как рационал все это дело.
Ну, я надеюсь, что они смогут еще в большей степени поворачивать эту голову.
Но это в последнее время еще больше обострилось. До этого у вас не было такого вот...
Ну,
такого
потому
вот...
что развивается мир, развиваемся мы. И видно, что необходимость в этом просто обнаруживается все больше.
Дальше еще вот немножко пройдемся, потому что это интересно получается. Жертва всесожжения, там написано, допустим, на иврите «Ола», поднимается, «Оле», над сердцем, к мысли, которая выше сердца.
Над желаниями, к намерению.
К намерению, да?
Над желаниями, к намерению.
Над желаниями, это сердце,
да.
К намерению, это к мысли.
Да.
Ведь известно, что только мысль может подняться выше сердца.
Угу.
И эта мысль, то есть написано «Хохма», относится к свойству мужской стороны. Захар, а сердце?
Женской.
К женской.
Там желание.
К бине.
Угу.
К бине. Сердце разумеет, когда оно получает от хохма. Поэтому жертва всесожжения возносится наверх, и все эти жертвы мужского пола.
Да. И все они сжигаются. То есть, как бы от них дым, огонь и так далее. Все, что восходит.
Да. Пола,
это аллегория того, да. Что это все должно подняться к мысли. А мысль, она абсолютно непередаваемая.
То есть вот это вот все сожжение превращается в ничто, как бы в дым, да,
да.
И поднимается к мысли тоже, как бы неосязаемо.
Да. Ну, это такие аллегории в нашем мире, конечно, нет никакого смысла воображать их в материи.
Ну, а намерение можно сказать?
Это все имеется в виду чисто внутренние, эмоциональные исправления человека. Своих желаний, своих намерений, и не более. То никакая Тора не требует от нас непосредственно вот этих действий. Мы видим, что в конце того исторического периода, когда заканчивалось существование второго храма, что происходило с людьми, что они с еще большим рвением выполняли все эти предписания механически, сжигали там несчастных этих животных, и все. А внутри себя ничего не делали.
Это второй храм, когда...
Да, и поэтому Второй храм разрушился уже. Первый храм тоже был подобно этому, но он еще на духовном уровне, на более высоком. А это уже в конец.
И так и пошло вниз.
И так и пошло вниз. То есть механика уступила место внутреннему исправлению.
То есть, в принципе, это можно представить себе, как вы сказали, материально, допустим, я хочу есть, это материально, а мысленно ради чего это, да, как бы, грубо говоря, ради себя, не ради себя, это уже неосязаемо.
Ну, не надо говорить об этом, я хочу есть.
Ну, так, да.
Это имеется в виду только лишь то, что сказано о том, что надо садиться и поедать эти жертвоприношения, имеется в виду, что надо принимать свет хухма, свет мудрости в исправленные желания. Вот. А не физически употреблять, да, употреблять это мясо. Это все настолько аллегорически сказано, что действительно вызывает у неподготовленного человека ну, совершенно иные представления, эмоции.
Понятно.
Большая проблема перейти с этой аллегории, с этого языка на
духовную
духовную часть, да, на истинный смысл.
Дальше написано вот что. Корень всех грехов в том, что левая линия преобладает над правой.
Угу.
У каждого человека есть корень наверху. Тот, кто грешит, увеличивает силу левой линии и отделяет ее от правой, вызывая разногласия между левой и правой стороной. Подобное разногласию между ними до того, как средняя линия включила их в себя. И все это вызывает грешник наверху в корне своей души.
Угу.
То есть, все время есть какая-то, я понимаю, что это тоже мы воспринимаем как духовная часть, но есть какой-то двойник вверху, то есть, есть твой двойник вверху, и все как бы, все твои действия как зеркально, да, отображаются как-то тогда.
Я это представляю очень просто. В нашем мире, какие бы действия мы ни делали, они не характеризуются никак, только как намерениями. Может быть, я убиваю какого-то человека. Смотря какого человека, я убиваю. То есть, все зависит от намерения. Я убиваю какое-то животное. Неизвестно, для чего я это делаю. Я могу делать кому-то подарки. Я могу при этом делать ужасные какие-то вещи. Я могу делать что-то доброе и хорошее. То есть, любые поступки наши характеризуются намерениями. А намерения, они скрытые. Поэтому Каббала называется тайным учением. Потому что то, что она учит тебя владеть своей тайной, то есть своими истинными намерениями. Что у тебя на самом деле вот там вот за твоими всякими решениями, идеями находится. Ты начинаешь четко себя исследовать. И твой анализ показывает тебе, что ты во всем эгоист. И действуешь только себе, якобы себе в пользу, а на самом деле себе во вред. Вот как переделать себя наоборот, чтобы действовать на самом деле себе в пользу, а эгоизму во вред. Вот это проблема. И поэтому вся наша работа, она внутри нас. Поэтому и называется учение тайным. То есть здесь не видно, что делает человек. И вообще, кто он такой и что он такой, никак не видно.
Тут как вы все время говорите, что все внешние науки не требуют изменения человека, а эта наука требует изменения
да,
ученого.
И внутреннее изменение человека, а не внешнее. Тут твоя игра не поможет ни перед кем, никак.
Вежливость такая.
Да, и поэтому, когда человек начинает работать внутри себя, он уходит в себя, он становится более простым, он становится таким, ну, не странноватым, но, по крайней мере, ну, необычным интеллигентным человеком, там, допустим, или как в нем. Настолько другие развиваются ценности, что они, в общем-то, и внешне проявляются, может быть, немножко странно. Но это, так сказать, побочное явление.
Мы закончим эту передачу сейчас еще одним отрывочком маленьким из книги Зоар. И тут написано так. «Счастливы праведники, которых обучает Творец сокровенным тайнам высших и низших ступеней». И все это с помощью Торы, ведь каждый, кто занимается Торой, венчается постижениями его святого имени. Потому что Тора – это святое имя, и тот, кто занимается ею, отмечается этим святым именем и венчается им. И тогда он познает скрытые пути и сокровенные тайны высших и низших ступеней, не испытывая никакого страха.
Да.
Ну вот, пару слов об этом, и мы закончим нашу передачу эту и продолжим следующую.
Тора – это привлечение высшего света. Привлекается она только из связи между собой и другими. Для этого надо создать определенный круг людей. которые бы могли бы приподняться над своим эгоизмом и в связи между собой раскрыть эту силу отдачи, любви, которая существует в природе, но скрыта. Тайная сила. Так называемый тайный ангел. Это книга, которую написал Адам.
Да.
Тайный ангел. То есть об этой силе, которая существует внутри природы, но не обнаруживается нами, а только вот таким образом. Раскрыть этой силы он и написал. Вот надо нам сделать то же самое.
Соединиться.
То же самое, что сделал Адам.
Но Адам был один.
Это совокупный образ. Угу. Если мы дойдем до такого состояния, когда мы будем как одно целое, одно сердце, Адам, тогда мы раскроем эту силу. Тайный ангел.
Спасибо вам большое. В следующей передаче мы пройдем с вами эту главу «Ваикра». И призвал, дорогие друзья, будьте с нами. Мы в следующей передаче узнаем с вами, что такое по-настоящему жертвоприношение. Здорово, до свидания.